Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине главный редактор радиостанции Николай Владимирович Бульчук читает письма митрополита Вениамина Фетченкова о Рождестве. Далее мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное в день памяти великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина. Завершит этот час нашего вещания заключительная третья беседа писателя Юрия Юрьевича Воробьевского о лингвистической войне против русского языка, которая ведется на Украине.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Апостол». Сегодня мы вновь будем толковать второе послание Коринфянам святого апостола Павла. Читать будем главу 5, читать буду я, Евгений Никифоров, а толковать протоиерей Георгий Климов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетыми не казаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим соблечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Ибо так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, потому что ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Здесь, если позволите, батюшка, остановимся, потому что уже много прочтено и много очень важного. Итак, вот апостол говорит о хижине, о нашем доме, который является хижиной на самом деле, которая разрушится. И дальше он говорит о неком жилище на небесах, о доме нерукотворенном и вечном. И причем как-то так интересно говорит не как о доме, ну, о некотором таком пространстве для душ, а о доме как о теле каком-то духовном, таком новом небесном теле. Вот это загадочное вполне, на самом деле, учение, которое, ну, очень просто сказано, а очень глубоко и очень серьезно и таинственно его содержание.
Да, совершенно верно. Вот говоря о четвертой главе, начав говорить о вот этой тайне нового человеческого естества, о той славе, к которому призвано все человеческое естество, вот в этой, в пятой главе, апостол Павел дает очень важное учение о, ну, действительно, том, как это вообще может произойти, должно произойти, какая ответственность на верующем лежит за все это. И вот этот стих, когда он говорит, что мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина разрушится, то мы имеем от Бога жилище на небесах. Вот интересно, что апостол Павел, как мы знаем, был делателем палаток. То есть он хорошо очень это ремесло знал, и на самом деле вот тот греческий текст, который мы имеем, он вместо слова «хижина» имеет термин, который лучше «палатка» перевести. Но что это нам дает? Это нам дает сразу утверждение, что речь идет о нечто временном. О том, что ну для чего ставят палатку, чтобы там ночь провести, где-то не оказавшись там под дождем, чтобы хоть как-то вот скоротать время в более комфортном, можно сказать, условиях. И вот в данном случае здесь апостол Павел наше тело, в котором сейчас мы находимся, называет вот такой палаткой. То есть это временно, нельзя об этом забывать. Соответственно, кто будет палатку украшать? Как часто мы украшаем свои дома или переносим параллель на наше естество? Палатка есть палатка. Она для удобства временного. Ночь прошла, и о ней забыли. Ее разобрали, выкинули, даже вот так. Но с другой стороны, он говорит, что мы знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах. И вот это жилище на небесах, вы совершенно верно, интуитивно определили. Правильно толкователи говорят, что здесь апостол говорит о той славе, которой призвана вот эта палатка, которая сейчас является палаткой. Во втором стихе: «От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». По замечанию, кажется, блаженного Феодорита, слово «облечься» должно быть, если правильно переводить, «переоблечься», то есть «переодеться». Вот какой здесь термин стоит. То есть этим самым апостол Павел утверждает, что это естество наше, в котором сейчас мы находимся, которое является временным, грубым, осязательным, плотяным, оно именно призвано стать вот тем небесным жилищем, которое сможет, нас ввести в славу божественного, невечернего, блаженного царства. И вот дальше апостол вот в этом третьем стихе говорит, что только бы нам и одетым не оказаться нагими. А здесь он уже говорит о чем? О том, что, конечно, с одной стороны, вне зависимости от того, хочет человек этого или не хочет, верит он в это или не верит, все испытают то, вот о чем он здесь говорит. То есть то, что это временное жилище, переоблечется в небесное жилище. В небесное в том смысле, что станет вечным, станет, негибнущим, станет вот этой новой, если можно так сказать, духовной плотью. Но это еще не все. Переобличение в духовное жилище не гарантирует еще вечного блаженного царства. Оно последует только для тех, кто, находясь в этом временном жилище, пытался украсить это временное добродетелями, который, пытаясь, попасть в это небесное царство, посылал перед собою добрые дела, которым призывает нас Евангелие, которому учит здесь, в данном случае, сам апостол Павел. И это очень важный момент. Это, можно сказать, в каком-то смысле центральный момент вообще всего христианского учения. Посмотрите на тексты, самые важные, касающиеся подготовки нашей к самому важному таинству, Евхаристии, допустим, когда мы действительно, причащаясь телу и крови Христовым, вкушаем Царство Божие, пришедшее в силе. Ведь там очень важным таким лейтмотивом проходит вот эта тема одежды. «Черток твой вижду, спаси мой украшенный, да одежды неимом, да вниду вонь», да? Или, допустим, часто мы, подготавливаясь, свидетельствуем, символически, что наша одежда не подходит к тому брачному пиру, торжеству, к которому мы готовимся, но этим самым-то мы исповедуем, что наша задача — принять должный вид, именно облечься во что подобает. И вот дальше апостол Павел свидетельствует о том, что те, кто вкусили, кто получили дар этого Духа Святого, он именно, не может сказать, как это выражается вообще, но вкусив и понимая, коль благ Господь, апостол Павел говорит очень важный критерий, по которому человек определяет, так оно или не так. Человеку хочется, он говорит, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
Вот здесь разъясните. Да. Все-таки мне до сих пор непонятно, что за бремя, и почему мы воздыхаем, и не хотим совлечься, но облечься. Честно говоря, трудно понимаемые стихи.
Вообще суть вот этого стиха, суть вот этого текста апостола Павла, она, в каком-то смысле достаточно проста. Человек, вкусивший, сколь благ Господь, уже начинает тяготиться той жизнью вот в этом бренном теле, которая, ну, продолжается у него. И в данном случае апостол Павел хочет сказать, что и мы, пережив эту близость с Господом, тоже настолько готовы соединиться уже с Ним, что все то, что нас вот по этой жизни сопровождает, это для нас уже бремя. Это нам уже тяжело, потому что вместо того, чтобы быть с Господом, с одной стороны, мы вынуждены заниматься чем-то другим. Пусть, конечно, это все направлено на то, чтобы других привлечь к Господу, но апостолам тяжело. Ну, тяжело это в каком-то смысле можно сказать как? Вот, допустим, если есть у человека любимый, истинно любимый им человек, и он понимает, что он бы мог быть с ним, а он вынужден где-то чем-то другим заниматься. Вот это очень тяжело, как бывает, терпеть человеку. Апостол Павел имеет в виду вот эту же самую мысль. И для него, тем более зная, что он призван, он, ну что ли, ожидаем в этой небесной славе, ему скорее хочется переодеться в это новое жилище, чтобы с Господом быть в полноте, как бы вот блаженствовать вместе с Ним. Конечно, это слова о великой любви, которая в сердце апостола открылась, которой призваны и верующие во Христа. Но именно вот этот пятый стих, он и подтверждает то, что мы сейчас пытаемся озвучить. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Видите, очень важная мысль. То есть, чтобы нам соединиться с Господом, это вообще оказывается, ну, можно сказать, цель домостроительства нашего спасения. Мы ради этого призваны из небытия и крещены в нашего Господа, поскольку вот этот стих обычно объясняет, что дал нам залог Духа. Это таинство крещения, в котором, ну, действительно, как семя вбрасывается в наше сердце, в наше естество, этот дар, ну, действительно, частица Бога. И соединяясь, сращиваясь с нами, мы начинаем, ну, что ли, чувствовать, что мы уже, опять же, не свои, мы Христовы.
То есть нужно почувствовать этот залог в себе, немножечко ощутить, и дальше перестраивать всю нашу плоть, всю нашу жизнь согласно вот этому залогу маленькому.
Верно. Этот термин перестройки на языке евангельском называется покаяние, да, изменение себя.
Как камертончик чувствуете, понемножечку.
Так и верно, да. Вот у толкователей есть такие вот удивительные сравнения, что это значит вообще, вот этот залог Духа, получаемый в таинстве крещения. Одни говорят, что это когда, допустим, к оловянному колокольчику подливают немножко звучащего металла меди. И он вместо того, чтобы скрипеть там и кряхтеть, колокольчик начинает звенеть красиво звоном. Или, допустим, когда у деревца делают прививку. Прививку нового растения. Она прививается, и с одной стороны и дерево остается тем, чем было, но уже оно совсем другое. Оно приносить начинает там вкусные плоды и так далее. Это дар залога Духа Святого. Но апостол не случайно называет его залогом, потому что очень примитивно многие мыслят: я крестился во Иисуса Христа, все, я уже в Царстве Небесном.
Ну, как протестанты, они вообще по римлянам.
Ну да, совершенно верно. Нет, апостол говорит, это залог, это семя, которое нужно взрастить. Как человек семя взращивает? Он землю разрыхлит, он ее удобрит. Пока там росточек маленький, он его укроет чем-то, чтобы там ни ветер, ни насекомые не повредили. То же самое залог благодати Духа Святаго получается. Получающий в сердце человек, он на первых порах должен его очень сильно оберегать. От чего? Ну, вот этих духовных ветров, насекомых, вредных вредителей удобрять должен, соответственно, чем? Исполнением заповедей Божьих, участием в таинствах церковных. И потом, по мере вот взращивания, человек начинает уже и какие-то плоды вкушать, действительно.
И дальше. Итак, мы всегда благодушествуем. Вот очень важно.
Да.
И как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, и быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Да, опять очень важные слова апостола Павла, в которых он разъясняет, что вне зависимости, как сказать, от желания, ну, именно апостола Павла, быть с Господом, Господь оставляет его служить людям на земле, то есть приводить их к Царству Небесному. И в этом, ну что ли, проявляется благодушествование апостола Павла. Он понимает, что так угодно Богу. И вне зависимости от того, уже хочет он или не хочет, его задача – исполнить эту волю Божию. Почему? Потому что он понимает, что если он эту волю нарушит, то уже тогда ни благодушествование, ни переживание рая в своем сердце, как Царство Божие, уже не будет, он исчезнет. И апостол очень честно, можно сказать, здесь подвязается, приводя людей ко спасению. А вот эти слова «и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными», как раз вот и свидетельствует, что вне зависимости от тех обстоятельств, в которых они находятся, это там притеснение, гонение, скорбь, то есть смерть за Христа, или наоборот, это проповедь среди верующих, это все должно быть сделано по-честному, ради истины. И вот этот 10 стих: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое», свидетельствует еще вот о чем. По объяснению толкователей, в 9 стихе, об этом святитель Иоанн Златоуст пишет прекрасно в своем толковании на Коринфян, в 9 стихе «водворяясь ли, выходя ли», апостол Павел имеет в виду обычную смерть физическую человека, то есть когда у человека разлучается душа с телом, но эта речь идет о так называемом вот первом водворении у Господа. Но потом в 10 стихе слова уже о всеобщем воскресение как раз звучат вот так: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». И апостол Павел хочет сказать, что, конечно, окончательное вот изречение божественного суда о том, где человеку быть, в Царстве Божьем или в вечных мучениях, оно последует только вот в момент всеобщего воскресения, когда человек получит доброе или худое.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Ну, такая заповедь, такая
догматический текст,
высочайшая дана нам, да. И... Ну, действительно, здесь суть учения о спасении, наверное.
Да, ну вот апостол Павел как раз здесь в каком-то смысле подводит итог уже всему сказанному, и объясняя и свои действия, чем он руководствуется. Вот эти слова «любовь Христова объемлет нас». Если один умер за всех, то все умерли. Вот это очень важное положение. Причем удивительно, что по объяснению толкователей, когда апостол Павел здесь рассуждает о том, что все умерли, он имеет это в виду не как-то там гипотетически, символически, а он именно утверждает, что да, в таинстве крещения, которое отражает истинную духовную реальность, человек умирает для греха, совоскресая с Христом в вечную жизнь. Если умерли, все мертвые для греха. То есть вот это первое положение. А дальше он говорит: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Что вот это значит слова, да? «Если же знали даже Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Ну, мне кажется, что здесь для апостола Павла очень важно было, показывая и язычникам, показать и иудеям, а то, чем вот они соблазнялись часто, именно Христом, пришедшим во плоти. Ведь они знали там Господа как сына плотника, как того, кому негде было главу преклонить. Часто высказывали в его адрес, ну, там, очень жуткие оскорбления. «Все человек ядца, винопийца, друг мытарям, грешникам, человек сей грешник», ну и так далее. Но апостол Павел хочет сказать, что это все прошло, что Христос воскрес. Все теперь новое. Новый завет заключается с человечеством. И если это так, новый завет заключается, то все ветхое оставляется. В данном случае, конечно, психологически очень сложно было, видимо, убедить человечество ветхозаветное, что это так. Но для апостола Павла здесь, ну, что ли, как вот величайшим подспорьем, опять же, выступает свидетельство сердечное, которое открывается от проповеди апостолов у человека. И он хочет сказать, что если вы вслушаетесь в наши слова, если примете это благовестие, то откроется и для вас вот эта любовь Христова, которая ради вас, еще будучи вот грешников, пошла на крест и пострадала. За все человечество, можно сказать. Он называет это служением примирения. Господь примиряет человека с Богом и дает апостолам это слово примирения. Но примирение, понятно, что в данном случае очень важный термин, который здесь апостол,
да, что это
Павел
такое?
Использует.
И он же говорит и дальше, что это и наша как бы миссия каждого христианина быть примиряющим.
Примиряющим. Для вообще вот, ну, мироощущения языческого, ведь само по себе боговоплощение было, ну, как он говорит, безумием. Эллином безумие. Но апостол Павел здесь как раз и хочет сказать, что ведь он здесь защищает, что положение о том, что наша плоть, наше тело призвано к небесной славе. Для язычника это не вмещающееся, в принципе, сознание положение, потому что воспитанный вот в дуализме, в мироощущении дуализма, плоть – это творение Бога демиурга, зла, дух – это творение Бога добра. Эти вещи несоединимы в сознании язычника были. А апостол Павел хочет сказать, что Бог пришел и примирил человека с Богом. Он сделал так, что и плоть, она тоже включена в замысел домостроительства спасения, призвана к вечной славе, что оно не противостоит одно другому, а само, ну что ли, можно сказать, материя, вещество – вводится в общение с Богом. Вот это служение примирения, что значит. И апостол говорит о том, что люди, совершающие преступления, избавляются Христом от ответственности за них. Вот дальше, ну вот удивительные слова последнего вот этого стиха 5 главы. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Ну, если вообще говорить по тексту греческому, то здесь «не знавшего греха он сделал для нас», дословно, «грехом». Не жертву за грех, а грехом. И эта мысль, она более сильно звучит. Что этим апостол Павел хочет сказать? Или даже доказать? Он здесь доказывает очень важное положение, что Христос был безгрешным. Но если это так, и он был безгрешным, то значит, богооставленности он не мог испытать. Что значит богооставленность? Богооставленность, ну, любого человека, это свидетельство о том, что между человеком и Богом, или лучше сказать, между человеком и жизнью, поскольку Бог есть жизнь, источник жизни, средостением встает грех. И он разлучает человека с Богом, человека с жизнью. Человек претерпевает смерть. Но Христос, по сути дела, ведь, будучи истинным Бога-человеком, тогда, и имея общение свойств так называемых, как мы говорим, по догматическому богословию, естества, соединенные не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, не могли в нем смерти вызвать. Но Христос на кресте умирает, он претерпевает смерть. А откуда она тогда могла прийти? А она пришла именно в силу богооставленности. Христос на кресте сам свидетельствует об этом. «Боже, Боже мой, вскую меня оставил еси». Если он претерпевает смерть, почему? Апостол Павел утверждает, он берет на себя грехи всего мира. Вот то, что вызывает в нем эту физиологическую смерть. То, что в нас вызывает наш собственный грех. И в данном случае, вот имея такое важнейшее свидетельство, апостол Павел призывает, ну что ли, откликнуться на этот, можно сказать, очень важный шаг со стороны Бога по отношению к человеку. Оценить его, это драгоценная кровь, как говорят и апостол Павел, и апостол Петр, и уже жить совершенно другой жизнью, поверив в то, что великая слава приобретена этой
жертвой. Мне кажется, что среди христиан, даже среди христиан, вот этого понимания очень мало, когда умом понимают, а вот понять это изнутри, душой, вот как-то Господь распялся, почему Он был принесен в жертву, вот это главная основа нашего спасения, да. Умом еще кое-как мы понимаем, а вот глубинно как бы понять для себя, это чрезвычайно трудно.
Трудно в силу того, что мы не готовы жить христианской жизнью, как вот мне кажется. Ну, я о себе и говорю, потому что, помните, мы говорили в 4 главе этого послания, апостол Павел, ведь он очень прямую зависимость обозначает. В силу того, что тлеет наш внешний человек, внутренний обновляется. И поэтому до тех пор, пока я не поставлю себя в такие условия, чтобы мой внешний человек умер для мира, начал, ну, действительно, соумирать со Христом, то есть тлеть, разлагаться, ну, в таком, может быть, символическом смысле слова, то есть не жить уже для мира, не воспринимать то, что мне мир дает жизнью, а понимать, что это вечная смерть, постоянно готовы меня пожрать и принять. Вот до тех пор, пока я не поставлю себя в такие условия, я и обновляться духом не смогу. Но только обновление духа человеческого, сердца, обновление любовью, оно способно открыть человеку эту тайну. Ведь это, конечно, это глубиннейший момент. Глубиннейший момент, который, ну, когда был совершаем самим Христом, он был неведом даже и ангельскому миру, можно сказать, не только там человеку. Но сейчас наше откровение, оно нам действительно все как бы преподносит на блюдечке с голубой каемочкой. Но откликнуться надо.
Итак, мы посланники от имени Христова. Не заканчивая даже. Что такое? Вот что за такое нам задание дано быть посланниками от имени Христова?
И что за задание нам дано, апостол очень, ну, как бы понятно дальше говорит. И как бы сам Бог увещевает через нас. То есть задача посланника от лица Божия – донести до человека, увещевать. Но вообще в греческом стоит термин «уговаривать». Вот оно более, наверное, точно.
Чем мы с вами занимаемся уже в течение 25 лет. Уговариваем. Ну, иди себя, вразумляемся понемножку.
Ну, самое главное, себя хоть немножко, как бы, да, понимаем, насколько мы далеки от идеала. Это действительно так. Ну, что от имени Христова, как говорит апостол Павел, просим, примиритесь с Богом, да. Вот суть, по сути дела, и всей проповеди христианской. Примириться с Богом.
Ну, какое больше счастье все-таки работать на радио Радонеж, читать и стараться понимать вот эти божественные словеса и стараться в своей жизни воплотить то, что Господь так убедительно через апостола Павла нам рассказывает о нашей задаче человеческой. Итак, я заканчиваю сегодняшнее наше чтение 5 главы 2 послания к Коринфянам 2 апостола Павла вот этими, собственно, словами. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы читали 5 главу 2 послания Коринфянам святого апостола Павла, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7292FM. Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово. Глава 4. Предпразднество. Новое облачение. Со вчерашнего вечера началось предпразднество Рождества Христова. Но церковь давно уже стало понемногу напоминать о грядущем празднике. Не только скотовасии введения Христос рождается, но и в дневных и в канонах Минеи. Как вода где-нибудь незаметно начинает просачиваться, так и в богослужении еще задолго до праздника слышатся уже звоны рождественских словословий. Но со вчерашнего вечера оставляется уже совсем обычный будничный актоих до отдания Богоявления, и поется только праздничное минея. И вчера я с приятным чувством отрады взял закрытую книгу актоиха и с каким-то торжеством спрятал ее на нижнюю полку клиросного аналоя. «Больше пока ты не нужна уже». И почувствовал я, будто со вчерашнего вечера церковь, готовясь к празднику, сняла с себя обычную будничную рабочую старую одежду, уже запачканную, запыленную, с пятнами, и надела ныне новенькое чистое платье. Правда, еще не самые торжественные, не разукрашенные драгоценными каменьями праздничное облачение, но уже и не будничное платье. Покаянные молитвы актоиха, сокрушение о грехах и страстях наших постоянных будут заменяться светлыми тонами начавшегося уже торжества. Церковь точно принарядилась к встрече. В сердце зажегся свет радости. Переодевается и душа. Я заметил ныне за собою следующее. Хотел было читать акафист всех скорбящих радости, но когда уже надевал я Петрохиль, вдруг почувствовал неохоту или трудность читать его. Подумалось о скорбящих. Да разве ныне, когда уже начался праздник Бога воплощения, можно думать о каких-то скорбях? Неудобно несколько, не хочется. А главное, я ощутил, что это и не Богу угодно. Этим я огорчил бы самого Бога, коему хочу молиться. Ведь ныне нужно Его и Матерь Его уже славить, а мы все со своими скорбями. Неужели мало нам дней в году, чтобы только и делать, что жаловаться, да плакать, да просить? А когда же прославить? Когда поблагодарить? Когда радоваться? Хоть бы праздники этим отличить и почтить. Для того ведь они и праздники, то есть радостные, торжествующие дни. И вспомнилось мне одно евангельское событие. Подошли к Иисусу Христу книжники и фарисеи и стали роптать и говорить ученикам Его. Ему-то самому не дерзнули эти лицемерные и опустошенные души. «Как это Он и вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Будто они-то сами святы были. Были бы святы, жалели бы и любили кающихся грешников, как и Он. А Иисус Христос понял, что этот вопрос относится к Нему, и ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Так вот и теперь. Все-то мы – мытари и грешники. Но Он по праздникам благоволит с нами разделять свою духовную трапезу. Ныне, в праздник спасения погибавшего мира, Он особенно близок к кающимся грешникам. Ныне Он особенно друг грешников и даже не требует от нас горького сокрушения, мук и скорбей о грехах. Ныне Он Сам все дает. Пришел в гости Великий, и мы, маленькие, радуемся. Не знаем, куда и посадить Его, чем бы угостить. Позабыли про свою нищету и греховность. Гость Высокий почтил нас, и мы теперь не прежние маленькие люди, а точно выросли, облагородились. И хочется хвалиться этим счастьем и поделиться радостью с другими. Но опустошенные души мнимо праведных фарисеев не примыкают к нашей радости. И они спрашивают снова, но теперь уже Его самого. Исчезли остатки стыда и стеснения. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют? Вот так же и теперь холодная мысль спрашивает: не нужно ли в эти дни скорбеть? Что же Господь сказал? Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? И теперь идет жених церковный, Сын Божий, имеющий впоследствии за свою невесту церковь, даже предать себя. Так можно ли плакать и скорбеть нам в эти дни ожидания жениха? Вот опять придут дни, когда отнимется у них жених, начнутся будни, придет и Великий пост, и тогда будут поститься в те дни. Потому Спаситель и сказал затем притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Всему время и место. Ныне наступает время радоваться. И я вместо всех скорбящих прочитал обычный, радостно-хвалебный благовещенский акафист: «Ангел-предстатель, послан бы истерещи Богородицы, радуйся, ею же радость воссияет». Скорбь ныне неблаговременна. Даже и о грехах неблаговременно стало думать. Пришел Спаситель от грехов. Пришло прощение. Явилось примирение. Нужно радоваться сему, уповать, благодарить, словословить. Для покаяния же будет другое время. И душа моя пожелала вместе с церковью переоблачиться в светлое.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Отца и Сына и Святаго Духа. Мы постоянно размышляем о том, как научиться нам видеть Бога во всем, что совершается в мире, каким образом через красоту, которая кажется нам предельно великой и так остро ощущается иногда, что нет уже, кажется, большей красоты, но которая на самом деле может стать идолом и все заслонить, увидеть невидимую красоту, как это произошло с великомученицей Варварой, постигавшей эту тайну своим исповедничеством. Как за скорбными обстоятельствами всей жизни, за самою смертью, за отнятием всего, за отсечением руки, как это было у преподобного Иоанна Дамаскина, которое означало отнятие всего дела его жизни, увидеть руку Божию. Потому икона, связанная с этим событием, называется Троеручицей, изображая то, что именно так всегда совершается, когда человек является свидетелем присутствия Божия во всех, особенно скорбных обстоятельствах своей жизни. Мученики, мы знаем, назывались именно свидетелями. Само слово «мартис», как известно, означает «свидетель». Потому что там, где страдания, где смерть и самое ужасное, что может быть для человека, на самом деле дается самое великое и светлое, самая лучшая жизнь, где присутствует Бог живой. И они свидетельствовали своим страданием, своей смертью, избранием этого страдания и смерти о том, что есть вера христианская. Мы тоже призываемся к тому, чтобы по мере сил быть свидетелями того, что на самом деле жизнь христианина – не только крест, данный нам, но и крест, принятый нами, крест взятый. Мы помним те самые таинственные воды Мерры, что означает в переводе «горечь», в которые некогда Моисей бросил указанное ему Господом древо. Как после долгого мучительного пути – Умирающие в пустыне от жажды люди, наконец, достигли этой воды. То она была настолько невыносимой и отвратительной на вкус, что ей нельзя было пить. Но она стала сладкой, слаще всех вод, какие есть на свете, после погружения в нее таинственного древа, брошенного в эту горечь с благословением Божьим. Так и мы должны понимать, что все заключается в одном единственном секрете. Чтобы те невыносимые скорби, которые посылает нам Господь, что бы с нами ни происходило, будь это разрушение брака или уход любимого человека, отсечение самого дорогого дела всей жизни, болезни, страдания сына или дочери, стали свидетельством присутствия в нашей жизни живого Бога, мы должны принять крест, данный нам. И тогда горькие воды смерти, которые мы вкушаем в этих страданиях, станут сладкими, благодатными водами жизни. Только как научиться принимать то, что Господь нам дает? Как молиться всем мученикам, древним и новым, которые приняли этот крест и новую жизнь и свидетельствуют нам, что Церковь Божия жива, что мы принадлежим этой Церкви и тоже призваны быть свидетелями победы Христовой. Бог открывает нам Себя, и что значит все остальное? Увидает краса всех соблазнов, не страшны никакие беды, ни смерть, тому, кто от Бога утешен. Аминь.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юрий Воробьевский, и сегодня мы продолжаем тему недавних двух передач, тему, которую мы назвали «Украли Украину». Речь о лингвистической войне против русского языка, против русскости вообще, не только, кстати, на примере незалежной державы. Есть такая поговорка: «Сто раз назови человека свиньей, и он захрюкает». О том, как язык новодел крадет сам образ человеческий и оскотинивает население, я уже писал в «Укриане» в своей книге. Характерно, что в свое время гуру украинского национализма Шевченко сетовал: «Уж 10 лет прошло, как вышел Кобзарь, а никто по этому поводу не гавкнет, не залает». Так желчный Тарас Григорьевич оценивал своих равнодушных читателей, приравнивал к ленивым собакам. Похоже, и нынешние составители украинского языка третируют людей словно скот. Для обозначения многих понятий, связанных с человеком, в нем выбраны те русские слова, которые обозначают то же, но в отношении животных. Поясню. У людей тело покрыто кожей, а у животных шкурой в русском языке. В украинском не так. Слову «кожа» соответствует слово «шкира». Тело украинца таким образом покрыто этой самой шкирой. Зверь спит в лёжке, а русский человек в постели. В украинском для обозначения постели употребляется слово «лишко», ну, практически лёжка. Люди действуют для достижения результата совместно, животные одной стаи. Как на мове голосуют депутаты Верховной Рады? Одностайно. Ранее общепринятое обозначение вокально-инструментального ансамбля словом «группа», по-украински «группа», для дерусификаторов оказалось неприемлемым. Но и польское аналогичное слово звучит слишком уж по-москальски – «группа». И вновь пришлось обходиться собственными ресурсами, применить скотоводческий термин «гурт» – «стадо». Пусть новый термин ассоциируется со стадом баранов, лишь бы он не был похож на русский. Вот здесь можно сделать, так сказать, отступление о поголовье человечества. Оскотинивание рода людского – это, конечно, тема общемировая. Сам прогресс человечества нередко трактуется как евгеническое совершенствование породы на животноводческий лад. Об этом в свое время писал и Дарвин, и если посмотреть, что происходит в наше время, то можно сформулировать так. Хамелеонообразные ученые постоянно напоминают человеку, что его ближайший родственник – человекообразная обезьяна или в генетическом плане свинья. Говорят, что слегка гуманизированные органы трансгенного животного годятся для трансплантации человеку. Поневоле опять вспоминается Гоголь. И тут в окне появилась ужасная свиная рожа. В свою очередь, это дьявольское рыло приводит на ум святоотеческое высказывание о деградации человека. Сначала он становится подобным зверю, а потом демону. Конечно, не о трансплантации, говорил боговдохновенный пророк Даниил. Сердце человеческое отнимется у него и дастся ему сердце звериное. Одно из слагаемых расчеловечивания – безжалостные правила капитализма. Валентин Катасонов обращает внимание, слово «капитал», известное уже в Древнем Риме, происходило от слова «капут» – «голова». Речь шла прежде всего о голове крупного рогатого скота. Скот ассоциировался в древности с богатством. Опять-таки, понятие основной суммы и роста связано со скотоводством. Имеется стадо взрослого скота, столько-то голов, которое каждый год дает приплод молодняка. Таким образом, уже в древнем мире слово «капитал» означало не просто богатство, а прирастающее богатство. А если говорить о духовной стороне капитализма, особенно современного, то этот уклад, способ жизни, также можно ассоциировать с латинским словом «капут». Капитализм можно охарактеризовать как общество скотоподобных людей или человекоподобных скотов, так пишет Катасонов. Я не хочу сказать, что все люди в том обществе, которое называется капиталистическим, уподобляются скотам. Речь идет лишь о том, что в таком обществе доминирующими являются установки на то, чтобы человек обрел скотоподобные черты, то есть утратил образ и подобие Божие. Почему запущены такие процессы деградации, спросите вы? Потому что рыночная экономика ни одного дня не может просуществовать без стада тупых баранов, или лохов, как теперь говорится. И, кстати, мировая политика тоже. Но, однако, вернемся на Украину. В свое время в предвыборных речах Ющенко словно заклинание постоянно использовал слоган «Мы не быдло». Кстати, польское слово «быдло», высокомерно обращаемое к малороссийскому и белорусскому крестьянству, означает «скот». Однако создается впечатление, что главными украинизаторами по-прежнему являются люди, для которых мы, славяне, являемся скотом. А ведь как тебя назовут, так с тобой и поступят. Недавно, в конце нынешнего года, президент России подписал план обороны на 2016-2020 год. Надо полагать, там много о новых ракетах, кораблях, самолетах. Как традиционно наши технократы и прагматики в то же время недооценивают гуманитарные дисциплины, в том числе и в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что нет того понимания, которое в свое время высказал Бисмарк. «Войну с Францией, — сказал он, — выиграл немецкий учитель истории». Вот нам сейчас показывают телевизионную картинку бомбежки в Сирии. Ну, каков будет их долговременный результат, посмотрим. Но есть совершенно другая очевидность. Миллионы русских людей на Украине возненавидели все русское и начали Великую Каинову войну. Вот это результат. Вот эта эффективность битвы, в которой, может быть, не было сделано ни одного выстрела. Военная разведка может похитить секретный документ, а тут украдена национальная самоидентичность. Так Русь перестает быть русской. Что ж вы хотите? Как говорил Григорий Сковорода, «Русь не русская, видится мне диковинкую, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьей головой». А к мове постепенно привыкают. Видно, прав оказался ненька-патриот Стешенко, который давно уже писал: «Непривычка может перейти в привычку, когда какая-то вещь часто попадает на глаза или вводится принудительно. Так происходит и с языком. Его неологизмы, вначале страшные, постепенно прививаются и через несколько поколений становятся совершенно родными и даже приятными. Конец цитаты. А ведь еще считанные десятилетия назад, когда командующий Красной армией Крыленко издал воззвание по борьбе с немцами на двух языках, киевские обыватели читали только по-русски, а когда кто-то начал на галицийском диалекте, народ возмутился. На каком же это собачьем языке напечатано? Многое, очень многое украдено. При этом, как положено, тати, которые действуют уже не под покровом ночи, кричат «держи вора». Говорят даже, что москали, то есть мы с вами, смесь монголов и угрофинов, так нас называют, украли у благородных украинцев, настоящих ариев, русское имя. И такое воровство продолжается. У народа Украины стырили подлинное прошлое, сперли кровную родню, стащили огромную, когда-то единую русскую землю от Карпат до Камчатки. Вспоминаются слова депутата австрийского собрания галицийца Антоненко. Сейчас они, кстати, становятся еще более актуальными. «Опомнитесь, голубчики, любите Украину, любите наш говор, наши песни, нашу историю, но полюбите целую Русь и не четвертуйте ее так немилосердно». Мне хотелось бы сказать, что есть люди, которые, конечно же, и сейчас на Украине совершают то, о чем подвижник нашего времени сказал, подвиг русскости в условиях апостасии. В условиях агрессивной апостасии совершают, конечно же, миллионы людей свой подвиг, и не только на территории Украины. Ну, а главное здесь то, что показывает нам Священное Писание. Сама история исхода из Египта говорит, что выйти из плена можно только как церковь. Поэтому, естественно, атаки направлены на церковное единство, и мы должны понимать, с какой стороны их нужно отражать. Церковное единство и русский язык. Эту тему мы с вами можем продолжить на, можно сказать, многочисленных творческих встречах, которые предстоят в декабре. Они пройдут на православных выставках, в Сокольниках в 20-х числах декабря. Обращайтесь за информацией, в частности, в интернет, в мою группу ВКонтакте. Там будут вывешены и даты, и темы выступлений. У микрофона был Юрий Воробьевский. Всего хорошего. С Богом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!